Глава 16. Процесс инициации шел своим чередом. Курсанты один за другим превращались в полноценных одаренных, но сам процесс проходил очень напряженно. Как сказал Волков, заскочивший ко мне буквально на секунду, инквизиторы чувствуют в подпространстве влияние чего-то враждебного и для них непонятного. Что это такое, понять они не могут, и из-за этого чрезвычайно нервничают. Сама процедура несколько раз прерывалась. Один из курсантов даже не смог объединиться с сущностью. К нему на инициацию никто не пришел. И это было странно. Еще более странным было то, что приходящие сущности делали это крайне неохотно. Складывалось полное ощущение того, что они боялись кого-то или чего-то. А через некоторое время случилось чрезвычайное происшествие. Курсант Хорхе Родригес представлял известную линию де ла Серда и был потенциальным энергетиком с даром телекинеза. Он был четвертым в очереди. В этот день до него было еще 3 инициации. Все они прошли успешно, и инквизиторы как раз сделали небольшой перерыв, чтобы восстановить силы. Дальше все было известно со слов графа Волкова, который не замедлил появиться у меня в палате, взъерошенный и, похоже, немного испуганный. Честно говоря, я не ожидал увидеть эту эмоцию на лице у старого космического волка, но, тем не менее, Волков был явно не в порядке.
«Антон, там происходит какая-то херня»,
— с порога заявил граф, плотно закрыв за собой дверь и оставив с той стороны охрану.
«Что случилось, ваше сиятельство?»
Я уселся на кровати поудобней. Согласно уставу, в госпиталях и лазаретах вставать было не обязательно. И хотя я уже был здоров как бык, но все-таки пользовался этой лазейкой. Однако старый служака, похоже, этого даже не заметил. Он с размаху уселся ко мне на кровать и дрожащими руками начал набивать трубку. Я терпеливо ждал, пока он утрамбует табак и подожжет его. Сделав несколько глубоких затяжек, Волков продолжил.
К Родригесу пришла враждебная сущность.
Я сильно удивился. Хорхе Родригес, что называется, был ни рыба, ни мясо. С его даром было странно видеть его в военной академии. Родовой сущностью линии де ла Серда был вообще дар прогнозирования. Этот дар позволял создавать обоснованные суждения о возможных состояниях объектов в будущем или об альтернативных путях и сроках их осуществления. Обычно родственники из его линии занимали места в чиновничьем аппарате либо собственных бизнес-структурах, где очень неплохо себя чувствовали. Зарабатывали капитал себе личной линии в целом, но несмотря на то, что сама линия была очень богатой, с боевыми специалистами в ней было не очень. Именно поэтому выбор пал на Хорхе. Патриархи надеялись, что у Родригеса проявится сущность его одаренной матери, ведь парень был из той небольшой части одаренных, кто имел 2 одаренных родителей. Расчет линии полностью оправдался, и на инициацию пришло 2 сущности. Родовая и 2 родительская, пригодная для ограниченного военного применения. Брат Сайрус филигранно осуществил слияние Родригеса с нужной ему сущностью, так как Хорхе перед инициацией четко высказал инквизитору свое предпочтение. А вот дальше возникла неожиданная ситуация. Появившаяся из ниоткуда сущность буквально выдрала астрального двойника, с которым курсант Хорхе пытался синхронизироваться, и влезла в тело сама. На астральном плане инквизитор-физик блокировал первое нападение на проводника, а энергетик попытался отсечь связь новой сущности от тела Родригеса, но безуспешно. Борьба 2 сущностей за тело бедного Хорхе была недолгой. Враждебная сущность полностью овладела телом, и битва перешла в наш материальный план. Самым странным было то, что определить тип сущности не удавалось. Измененное тело курсанта выглядело как тело обычного энергетика, но опытнейший инквизитор-физик не смог сходу справиться с ним. Как он рассказывал потом, при приближении к измененному парню его охватила внезапная слабость, как будто возникли перебои в каналах энергетической связи. Однако опыт взял свое, ведь 3 инквизитора — это все-таки реальная сила. Была предпринята еще одна попытка разорвать связь после того, как физик придавил дергающееся тело Хорхе к полу. Противостояние грозило закончиться трагически для самих инквизиторов, и было принято единственное правильное решение. Родригес был ликвидирован. Вице-адмирал глубоко затянулся и задумчиво посмотрел на меня.
«Ничего не хочешь мне сказать?»
Я непонимающе пожал плечами. «Да, собственно, нет. А каких комментариев вы от меня ждете?» Граф неопределенно взмахнул трубкой.
«Да любых, хаос, тебя подери, ноунейм! Любых комментариев!»
Он вскочил и в своей привычной манере начал расхаживать туда-сюда по палате.
«Все, что произошло, очень сильно напоминает ситуацию, произошедшую с тобой и Нортоном. Вот только вместо тебя там был бедняга Хорхе, а ты все это время находился в палате, в госпитале. Я проверил».
Он остановился и резко ткнул в меня рукой с зажатой трубкой. Искра вылетела и упала на белоснежную простыню, оставив прожженный след.
«Я еще раз повторю вопрос. Что к хаосу там произошло?»
Я вздохнул.
«Ваше сиятельство, при всем моем уважении, но мне нечего вам сказать».
Волков пристально посмотрел на меня, сделал пару глубоких вздохов и тряхнул головой.
«Да, конечно, Антон. Извини, старика, погорячился. Но ведь я спрашиваю тебя не просто так».
Он постучал себя по голове мундштуком.
«Вот здесь у меня есть явная картинка связи событий, произошедших сегодня на инициации, и твоей скромной, неинициированной персоны. И эта связь мне совсем не нравится».
«И что вы видите, господин вице-адмирал?» Заинтересовался я, почувствовав, как у меня мгновенно вспотели ладони.
«Я вижу, что если допустить тебя до инициации, то случится может что-то подобное, а я не готов тебя потерять, а потом нести за это ответственность». «Нет, не так. Ответственность нести я всегда готов. В этом Волкова никто за его долгую жизнь не упрекнет. Но вот потерять тебя...»
Он вздохнул и опять присел на край кровати, вытряхнув трубку об ее спинку прямо на пол. «Да, старик сегодня явно не в себе». Он внезапно осознал, что сделал, матюкнулся и вскочил, ища глазами что-то, чем можно убрать мусор. Не найдя ничего, он взял полотенце и просто бросил его сверху.
«Извини», — буркнул он. «Считай это старческой блажью, но как-то я к тебе прикипел. Да и Хокус просил за тобой присмотреть. И дело даже не в организации, от которой мне в случае чего обязательно прилетит. Хотя кого я обманываю? И в ней тоже».
«Позвольте, граф». Я нахмурился и незаметно вытер ладони о пижамные штаны. «Но это значит, что я не буду инициирован?»
Волков посмотрел на меня. «Ну, формально у меня есть еще 4 дня до принятия решения».
«Если все пойдет по плану и инициация не будет прервана?» — уточнил я.
«Инициация не будет прервана», — покачал головой граф. «Хотя первое, что сделали инквизиторы, это доложили своему руководству. Однако с той стороны, с некоторой задержкой, но пришел ответ продолжать инициацию. Собственно, то, что случилось, иногда случается. Очень редко, но случается. Именно поэтому процедура такая, как есть». «Все это пока в рамках статистической погрешности».
Он снова тяжело вздохнул, тяжело покачал головой.
«Однако я боюсь, что ты можешь ее конкретно нарушить, и погрешность уже не будет допустимой».
Начальник Академии ушел от меня в расстроенных чувствах. Однако куда больше в этой ситуации расстроился я. Я подозревал, что со мной что-то не так, но влиять на инициацию дистанционно? Как? К хаосу? Чем? Это звучало дико, хотя в свете того, что со мной происходит за последнее время, такая дичь тоже может реально случиться. Я встал, вызвал Эрика, поставил его за дверью и приказал строго-настрого никого внутрь не пускать. Запер дверь, а затем погрузился в иной мир. В сером цвете окружающего мира трехэтажное здание госпиталя было тут и там пронизано тусклыми пятнами неодаренных. Кроме меня, других одаренных в здании не было. Я попытался провалиться дальше, но без эссенса у меня это не вышло. Складывалось впечатление, как будто я стою перед закрытой дверью, слышу оттуда звуки и даже запахи, но сил открыть эту самую дверь у меня нет. Я попытался еще раз и еще, но нет. Глубины подпространства были для меня все так же недоступны. А эссенса у меня не было. Хотя, честно говоря, даже если бы он у меня был, вряд ли бы я рискнул его употребить. Я все еще помнил тот сон сущностей, пытавшихся добраться до моего тела, и это воспоминание трудно было назвать вдохновляющим на эксперименты. Сейчас я провел что-то вроде разведки, которая ожидаемо не дала никаких результатов. Я вышел в наш мир и отправил Эрика за едой. Использование дара, если это был он, всегда порождало во мне усталость и зверский аппетит. Оставалось надеяться на лучшее. Хотя в душе я совсем не фаталист. Что-либо предпринять в этой ситуации было невозможно. Через 2 дня отстрелялась фон Таубе, ожидаемо получив дар деформации пространства. Об этом мне доложил Эрик, который после инцидента с Хорхе снова остался единственным дозволенным посетителем. После неудачной инициации Родригеса мою палату опять поставили под охрану. Курсанты инициировались дальше, напряжение потихоньку спадало, хотя инквизиторы приняли ряд предосторожностей, более тщательно отдыхая и тратя больше времени на подготовку, своего рода разведку противника в нематериальном плане до того, как туда войдет курсант. В результате этих дополнительных предосторожностей ожидаемые 4 дня растянулись на целую неделю. Я лез на стенку от безделья, выполняя до изнеможения физические упражнения, которые позволял размер моей палаты. А еще я ел и спал, и много думал. Мне нужно было планировать свое будущее, но без определенности с даром это было невозможно. Пузырь – мое благословение или проклятие? Являлся ли он даром? Или это что-то другое? Последнюю волю Хокуса о моем молчании я выполнил. Но искать где-то инквизитора Ордена Войны? В каком статусе я буду это делать? Неодаренного курсанта? Это выглядело очень сомнительным и малодостижимым. Я просто не имел достаточно ни средств, ни связей для подобного поиска. Да хаос меня подери, я банально не имел на это права. Если инициация будет отложена, я просто застряну в стенах Академии на неопределенный срок без всякой перспективы. А ведь на Нобеле сейчас, скорее всего, у моих новых друзей неприятности, и я просто обязан им помочь. Некоторое напряжение у меня спало, когда появился Волков и сказал, что разрешение на мою инициацию им было все-таки получено. Конечно же, он сообщил, что его личное мнение не изменилось, и он сделал то, что было в его силах, предоставил выбор мне. Если бы я отказался, он бы нашел причину отложить инициацию, но мне это не было нужно. Инициация мне нужна и точка». Но вот час настал. Открылась дверь и вошел Эрик, неся новый выглаженный комбинезон вместо моей больничной пижамы. Быстро переодевшись, я спустился вниз, где меня ждала странная компания. Накамура и Казарский, сдержанно перекидываясь словами, а Смирнов разве что не танцевал перед хмурой фон Таубе, которая бросила на меня напряженный взгляд из-под полуопущенных ресниц. «Это что такое? Вы типа группа поддержки?» — улыбнулся я. «Типа того», — заржал Пашка. «Смотри, кто тебе поддержать... Я хотел сказать, поддержать пришел». Он кивнул на недовольную Инессу. «Да я вижу, не слепой», — ухмыльнулся я. «Привет, Инесса».
«Здравствуй, Нонейм»,
— буркнула девушка. «Нет, ну ладно, этих я понимаю». Я кивнул на замолчавших друзей, с интересом наблюдавших за нашей перепалкой. «Скучно ему все такое. Но что тебя-то привело сюда?» «Мир уже захвачен линией Оренбергов, и больше нет мест, в которых понадобится твой тонкий дипломатический дар?» Я не удержался, но Инесса, к моему удивлению, просто фыркнула, не сказав ни слова. Это был явный прогресс, учитывая ее вздорный характер. 2 патрульных, выделенных для моего сопровождения, кивком пригласили меня следовать за ними, и мы направились к месту проведения инициации.
«Мы тебя тут подождем!» «Я еще не все свежие анекдоты прекрасной Нессе рассказал», — заржал Пашка, всячески пытаясь втянуть живот и выглядеть более мужественно. «Ты зови, если что», — добавил он.
«Если что», — уточнил я.
«Ну, если ты кого-нибудь еще замочить захочешь», — улыбнулся Пашка.
Видно было, что он нервничал, но настойчиво пытался поднять настроение мне и всем остальным.
«Что для тебя один Нортон? Если драться, то сразу со всей Инквизицией». 3 как раз будет достаточно для эпичного превозмогания.
Хм, кажется, среди нас завелся еретик. Хмыкнул я, дружески похлопав друга по плечу, и зашел внутрь. 3 инквизиторов в цветной одежде оглядела меня с ног до головы. 2 брата из Ордена Прозрения в голубых робах и 1 инквизитор из Ордена Порядка в коричневых одеждах смотрели на меня с интересом и некоторым подозрением.
«Курсант No Name»,
— осведомился самый здоровый инквизитор в голубом. «Физик», — подумал я про себя, и тут же инквизитор представился.
«Меня зовут брат Сайрус, я проводник».
Это был точно не дохлый старикан. Даже интересно, не бывший ли это космодесантник? Ведь таких размеров сами по себе обычные люди бывают очень редко. Я изобразил на лице вежливость. «Приятно познакомиться, господин инквизитор».
«Мы ознакомились с твоим личным делом и надеемся, что все пройдет нормально».
Сухо кивнул Сайрус.
«Итак, приступим».
2-й инквизитор из Ордена Прозрения кивнул мне на массивное кресло. Я отметил, что этот инквизитор-физик был значительно меньше проводника. Хотя для физика размер материального тела особого значения не имеет. Используя энергию подпространства, они мгновенно увеличивают свою массу до необходимой для выполнения боевой задачи. Металлическое кресло имело металлические зажимы для рук и ног, которыми были немедленно зафиксированы мои конечности. «А вы всегда так делаете?» — пытался пошутить я, дабы скрыть охватившую меня нервозность. «А тут еще колпака не хватает, как на электрических стульях. Я такой в музее видел». Физик неодобрительно покачал головой. «Успокойся, курсант. Это ради твоей же безопасности». «Персональный трон?» — не удержался я. «Чертовски приятно, но права не стоило». «Захлопнись!» — буркнул физик уже раздраженно. «И слушай внимательно». Брат Сайрус монотонно, слегка усталым голосом проговорил все инструкции. Если вкратце, то они звучали так. «Сижу, не рыпаюсь, жду. Принимаю таблетку. Ухожу в подпространство. Проводник подводит меня к сущности. Осуществляю слияние. Выхожу в материальный мир. Все. Миссия выполнена. Звучит просто».
«По процедуре я еще должен спросить твои пожелания в выборе сущностей. Но не буду этого делать». «Если появится больше одной сущности, я сам приму решение, выбрав самую стабильную. Готов?»
«Готов»,
— кивнул я.
«Благослови нас, император!»
Голубые глаза Сайруса в последний раз сурово блеснули, и он опустил веки. Инквизитор из Ордена Порядка, который так и не представился, зашел сзади и положил мне руки на плечи. Проводник сел прямо передо мной на стул и закрыл глаза. Физик сел сбоку поодаль, создав безопасное расстояние и внимательно наблюдая за всеми нами. Я терпеливо ждал. Лицо брата Сайруса было безмятежным, периодически подергивались лицевые мышцы. Он был сейчас в подпространстве, обследуя место предстоящей встречи с сущностью, которая станет моей неотделимой частью на многие годы, а может и на всю жизнь. Инквизитор у меня за спиной затянул какую-то молитву, отчего тепло разлилось по моим мышцам. И тревожность постепенно отступила. На лице у меня даже появилась улыбка, и появилось ощущение, что все пройдет удачно. Физик также закрыл глаза, уходя следом за проводником в иной мир.
«Сейчас»,
— сказал инквизитор в коричневой робе, и протянул мне на ладони таблетку эссенса. Учитывая, что руки у меня были скованы, взять я ее мог только губами, как какое-то животное в зоопарке. «Ну что, прощай, моя прошлая жизнь». Антон Ноунейм становится настоящим одаренным. Вселенная будет содрогаться от моей поступи, враги будут в ужасе бежать, а многочисленные подданные боготворить. Хотя врагов все-таки следует безжалостно уничтожить, без пощады. Я усмехнулся своим странным противоречивым мыслям и повернул голову, чтобы взять таблетку, когда Сайруса передернуло. Тело инквизитора выгнуло дугой, потом расслабило. И когда он открыл глаза, то я увидел, что вместо нормальных голубых глаз на белых глазных яблоках глазницы полностью заполнила багровая мгла.